Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
часов в Москве. Добрый день, друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Слышно меня сегодня плохо, я думаю, или не очень. Сейчас мы об этом узнаем. Программа идет по скайпу. И вот поскольку она идет по скайпу, в студии нужна хорошая, твердая, серьезная поддержка. Это серьезная поддержка в студии. Наша коллега Татьяна Круг. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
А вообще что-нибудь слышно?
Вас хорошо слышно.
Если вдруг перестает быть слышно, друзья, я обращаюсь и к слушателям, обращаюсь, Татьяна, и к тебе. Вот Татьяна в таком случае берет на себя инициативу, спасает ситуацию, спасает положение, естественно, делает это с Божьей помощью. Я думаю, с вашим участием также, друзья, сегодня ваши звонки важны как-никак. Сегодня у нас будет много вопросов, которые мы будем обсуждать. Хотелось бы услышать сегодня вас, хотелось бы услышать ваши отзывы, ваше мнение. А я напомню, что программа «По страницам Библии» — это наша ежедневная передача, она у нас выходит каждый, ну, скажем так, почти ежедневная, каждый рабочий день, в субботу-воскресенье в повторах она идет. И мы слушаем каждый рабочий день в 9 утра проповеди доктора богословия Джона Вернона Маги. А вот по пятницам с 15 до 15.50 мы собираемся в нашей студии для того, чтобы обсудить самые интересные моменты этих проповедей, для того, чтобы, что еще важнее, вместе почитать те библейские фрагменты, которые обсуждались в проповедях на этой неделе, для того, чтобы услышать вас, для того, чтобы услышать ваши, не знаю, мысли, мнения, возражения, сомнения, все что угодно, все, что у вас есть в связи с тем, о чем говорилось в проповедях. Кстати говоря, сегодня, между прочим, праздник, вообще каждый день какой-нибудь праздник, и для верующего человека действительно каждый день какой-то праздник, но сегодня праздник, который имеет непосредственное отношение к Священному Писанию, к Библии. Кстати, сегодня, говорят, еще день интернета. Это день, который имеет отношение к Радио Теос. Вот. Но, кроме того, сегодня, между прочим, Международный день переводчиков или Международный день переводчика. Почему? Потому что 30 сентября 420 года отошел в вечность человек, которого звали Иероним, а мы называем его Блаженный Иероним, католики называют его Святой Иероним, но не только католики, кстати говоря, который прославился тем, что он, собственно говоря, был одним из первых ярких таких научных переводчиков Библии. Он сделал латинский перевод Священного Писания, перевод, который называется «Вульгата». И переводчики всех стран и народов считают его, ну, скажем так, своим покровителем. Православная церковь также празднует его день, но вот тот день, который стал днем переводчиков, это все-таки по католическому календарю 30 сентября. И на самом деле именно перевод Священного Писания, работа над Священным Писанием оказали влияние и на языкознание, на исследование других языков, на исследование неизвестных языков. Если вы посмотрите на русский язык, даже в том виде, в котором он есть сейчас, не говоря уже о старославянском или о церковнославянском языке, вы увидите, насколько он создан из греческого языка, создан на основе греческого языка. Ну, потому что люди, которые, вот Кирилл и Мефодий, прежде всего Мефодий, переводя Библию на русский язык, много слов заимствовали из греческого. И нам, российским читателям, или, скажем так, русскоязычным читателям, между прочим, греческую Библию читать проще, чем многим другим людям из других стран. Слов, понятий, которые близки нам, грамматических конструкций, грамматических форм, которые близки нам, в русской Библии огромное количество. Да, они греческие, но нам нужно чуть-чуть подумать, и все становится на свои места. Ну, например, Иисус говорит о том, что «Я есть путь и истина и жизнь». Вот по-гречески слово «путь» звучит как «ходос». И сначала думаешь, ну что, ну, «ходос», что там, какой там путь? А потом вдруг вспоминаешь такие русские слова, как «ходить». Вот да, русское «ходить» и происходит как раз от того же самого корня, что и греческое «ходос». Множество, множество таких примеров. И именно переводчики Библии оказали огромное влияние и на исследование языков, и на описание языков, и, что еще важнее, на становление языков. Поэтому, независимо от того, занимаетесь вы переводом или не занимаетесь, каждый из нас, кто читает и серьезно изучает Библию, может в какой-то мере сказать, что вот это и нас, наш с вами праздник. Еще вот почему. Перевод – это ведь еще и толкование. И вот занимаясь переводом Библии, мы толкуем Священное Писание. Занимаясь исследованием Библии, просто чтением Библии, мы также толкуем Священное Писание. Но вернемся к тому, о чем говорилось на этой неделе. У нас в проповедях было три главы Откровения Иоанна Богослова. 17, 18 и 19 главы. Если вы читали анонс на сайте, ну, он выглядит несколько комично. Я отталкиваюсь от фразы, которую часто можно услышать. Говорят, вот его ждать придется до второго пришествия. Так говорят о медлительных людях. Но вот ты его попросил, он не сделает. Ты будешь ждать до второго пришествия. Так часто говорят, а зря говорят. Во-первых, потому что никто не знает, когда придет второе пришествие, когда будет второе пришествие. А во-вторых, потому что второму пришествию будут предшествовать определенные события. И вот сегодня мы с вами сначала прочитаем некоторые из этих событий, о некоторых из этих событий, а потом мы с вами будем читать, начнем сегодня читать, начнем говорить о втором пришествии Христа. Но эту тему мы начнем сегодня, а продолжим в следующем эфире через неделю. Кстати, подозреваю я, что если вот будет ситуация такая же, как сейчас, я просто сейчас не в Москве, этот эфир тоже будет по скайпу. У меня к вам вопрос, и хотелось бы услышать сегодня вас. Дело в том, что 17 и 18 глава говорят о мирском городе, а также о лжерелигии. Вот если интерпретировать Священное Писание так, как делает это доктор Маги, то 17 глава говорит о лжерелигии, 18 глава о храме, и ограде, извините, ограде человеческом. То есть 17 глава – это Божий ответ, ну, скажем так, мягко пока, да, ответ религиозности. 18 глава – это Божий ответ Вавилону как городу человеческому. И вопрос у меня к вам вот какой. Чем отличается, с вашей точки зрения, Христова церковь, вот церковь живая, да, сообщество верующих людей, от мирской, светской, даже, может быть, религиозной, но все-таки организации? Вот что такое церковь и где церковь, а где это становится, ну, я не знаю, обществом любителей Священного Писания? Обществом любителей потусоваться и поговорить на духовные темы. Обществом любителей благочестиво обогатиться. Даже так можно поставить вопрос. Дело в том, что 17 глава начинается вот с чего. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». Эти воды – это народы, разные народы. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Так вот, комментаторы обычно говорят, что эта блудница 17 главы – это лжецерковь. То есть люди, которые считают себя религиозными, люди, которые ходят даже в какие-то, я не знаю, места поклонения, но это поклонение оказалось лишь мирским. Это поклонение, ну, просто потому что так положено, потому что так привычно. Почему ты ходишь в церковь? Ну как, все ходят, или и я хожу, или потому что мне выгодно, или да, потому что я к этому привык. Вот где подлинная вера и где, с вашей точки зрения, начинается религиозность. Вот мы проведем границу между этими двумя понятиями. Вера с одной стороны и религиозность с другой. Кстати говоря, ведь Священное Писание весьма и весьма беспощадно к людям религиозным, но не имеющим веры. Бог, вы помните, в свое время ведь отвергал жертвоприношение израильтян. Он говорил, что вот эти ваши курения, эти ваши жертвы, они мне ненавистны. Потому что это просто жертва. Это жертва без веры. Так вот, даже не для того, чтобы как-то судить или осуждать других, не дай нам Бог кого-то осуждать, для того, чтобы самим твердо стоять на Слове Божьем. Где вера, а где она превращается в организацию? Каковы признаки того, что вот то, что мы видим вокруг себя, или то, что мы видим в себе, перестает быть живой верой, становится просто религиозной организацией. 8-800-333-1706 наш телефон. Вы можете написать нам на сайте theos.fm. Вы можете также написать нам в приложении для мобильных платформ iOS и Android. И вы можете написать нам через Viber и WhatsApp, номер которых висит в студии. А мне этой студии не видно, а Татьяне видно.
+7 977 850 09 96.
А мы сейчас послушаем... Да, спасибо. Слушай, забываешь о благодарности. Представляешь, ужас какой. Я забываю, не ты, я. А мы сейчас послушаем небольшой фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, где он начинает отвечать на вопрос о ложной религиозности и о различии между подлинной верой и, ну, вот просто некой человеческой организацией. Послушайте, а потом позвоните и напишите. Кстати, ваши сообщения, ваши звонки сегодня ловит Татьяна, принимает Татьяна, там в московской студии. Ну вот, ну не надо же, чтобы человеку было там совсем грустно и одиноко, правда? Позвоните и давайте вместе обсудим и этот вопрос тоже. А пока послушаем фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, которая звучала в программе на уходящей неделе.
Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, который только видел мир. И в то же самое время это будет неизбежный конец того проявления неверия, которое началось еще в Эдемском саду, когда человек не смог довериться Богу. Это неверие получило новый толчок при строительстве Вавилонской башни, которая стала местом сплочения всех противников Бога. И, наконец, кульминация всего этого наступила при распятии Иисуса Христа, когда люди отвергли того, кто является путем, истиной и жизнью. Отвергнув истину, эти люди оставили себе одну единственную альтернативу, а именно – верить в грандиозную ложь сатаны. Кульминацией всей этой истории станет пришествие Христа на эту землю, как мы увидим в 19 главе. Это будет справедливое воздаяние за ошибки и нечестие. Друзья мои, мы все, как христиане, должны ликовать, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны осознать тот факт, что кому-то из наших близких, возможно, придется испытать этот страшный период. Поэтому я бы хотел призвать вас всех сделать все от вас зависящее, чтобы помочь им избежать этого периода. А избежать его они смогут, лишь доверившись Христу. Поэтому наша задача – это рассказывать им о Господе. Давайте же приложим все наши силы и молитвы к тому, чтобы сделать это.
Вот такой фрагмент из проповеди, который звучал на этой неделе. Я хочу обратить ваше внимание здесь на пару моментов. Обратите внимание на то, как религия, религиозность становится фактически продолжением неверия. Ведь даже в слове «суеверие» есть тоже корень «вера». Но это вера искаженная, это суеверие. Это вера в то, что мы сами себе напридумывали. Вот я напридумывал и верю. Такая вера не приближает к Богу, такая вера ни в коем случае и никак не ведет к спасению. Потому что смысл как раз в Божьем избрании нас, извините, пожалуйста, смысл в том, что Бог нас избирает и собирает вместе, а не в том, что мы с вами вот как-то пытаемся человеческими усилиями облагородиться. 8-800-333-1706. В чем еще разница между Церковью Божией и человеческими религиозными устремлениями? Theos.fm наш сайт, наше онлайн-приложение. Звоните, пишите. Тань, звонят, пишут или пока еще
нам
не очень?
Нам пришло сообщение от Любови. Церковь – это люди, собранные во имя Христа, верующие в Иисуса Христа, любящие Его, живущие по Слову Божию. И далее она же спрашивает, где можно послушать все проповеди доктора Маги по книге Откровения. Заранее спасибо за ответ.
Да, Любовь, спасибо вам. Вот давайте по порядку. Вот действительно, ключевую вещь вы заметили. Церковь – это люди, которых собрал Бог. Вот избрание приходит от Бога. И вы знаете, сейчас скажу вещь, с которой кто-то из вас, может быть, поспорит. Ну, захотите поспорить, позвоните и поспорьте. Но вот в церковь к Богу иногда бывает трудно приходить. Особенно, когда в жизни есть грех. Особенно, когда в жизни есть серьезные проблемы. И ты понимаешь, что для того, чтобы отношения с Богом восстановились, в тебе что-то должно измениться. Вот ты не можешь продолжать как есть. То есть ты приходишь как есть, но потом Бог тебя начинает менять. А вот в человеческую организацию, да, можно, ну, давайте мы договоримся, мы будем приходить такими, мы будем делать так, мы будем жить так, и все нормально, мы договоримся друг друга принять. С Богом так не получается. Это действительно важное, одно из важнейших отличий. Что же касается проповеди Джона Вернона Маги, найдите их, пожалуйста, в интернете, вы легко можете найти эти проповеди. В частности, их можно найти на сайте Трансмирового радио, ну, просто введите Маги, Трансмировое радио, и эти проповеди вы услышите. На сайте Теоса выкладываются только программы, которые идут по пятницам, а остальное есть на Трансмировом радио. Вы сможете весь этот цикл на русском языке, вот в этом переводе, в этом варианте, услышать. Есть еще одна важная вещь. Обратите внимание на то, что в 17 главе предупреждения. То есть не просто мы читаем о том, что вот такая проблема, такая трудная ситуация будет в последнее время, а это предупреждение, которое касается и нас с вами. То есть нам с вами, верующим людям, также важно помнить вот об этой опасности, об опасности, что наша вера может из живой превратиться просто в организационную принадлежность. Кстати говоря, ну ведь большинство церквей оформлены как юридические организации. Ничего плохого в этом нет. Мы оформляемся перед государством. Местная религиозная организация, там, я не знаю, евангельских христиан-баптистов или христиан веры евангельской, еще кого-то и так далее. Это нормально. Проблема начинается, когда мы становимся только местной религиозной организацией. Мы перестаем быть союзом, перестаем быть сообществом людей, призванных Богом. И вот сейчас еще один фрагмент из проповеди уходящей недели. Достаточно суровое такое предупреждение и его смысл для нашей с вами жизни, для жизни современных верующих.
Это предостережение имеет две составляющих. Во-первых, дети Израиля не должны были иметь никакого общения с грехами Вавилона. И во-вторых, они должны были выйти оттуда до начала суда. Я полагаю, что это имеет весьма понятное применение для нас сегодня и должно стать нам предостережением. И дело не в том, что Бог не сумеет уберечь своих людей от этого часа. Просто Он хочет, чтобы мы были отделены от греха и не предавались нашему ветхому естеству, но пребывали в духе. Если мы сами не дадим отпор грехам в нашей жизни, в этом мире, если мы сами не оставим эти грехи и не раскаемся в них, сам Бог будет вынужден работать с ними. Либо Он осудит грех уже сейчас, и либо Его кара будет ждать нас на судилище Христа. Бог дает нам возможность осудить наш собственный грех сегодня. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в стихах 31 и 32. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Как же мы можем осудить собственные грехи? Ответ дается в первом послании апостола Иоанна в 9 стихе 1 главы. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедать – это значит сказать в точности то же самое, что говорит о наших действиях Бог. Исповедать – это значит принять точку зрения Бога и сказать: «Господи, я согласен с Тобой, я сознаю, что мои действия и поступки – это грех». Так легко находить оправдание нашим греховным поступкам. Мы привыкли говорить, что наши действия – это вовсе не грехи. Вот когда другие люди начинают делать подобное, это, конечно же, является грехом. Но до тех пор, пока мы сами не будем готовы назвать грехи грехами, нельзя утверждать, что мы исповедали их на самом деле. Если мы отказываемся судить самих себя, мы будем судимы на судилище Христа. В случае некоторых людей их грехи не получат воздаяния до тех пор, пока они не предстанут на суд Господа. Однако я лично надеюсь, что мне удастся привести в порядок все свои дела и оплатить все свои долги уже здесь, в этом мире. И тот факт, что Бог далеко не всегда обрушивает на нас свою кару незамедлительно, вовсе не должен восприниматься как свидетельство, что Он позволит нам уйти без наказания. Он не наказывает детей сатаны. Но если вы Его дитя, Его суд обрушится на вас. Прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вавилон мог похвалиться долго и богато историей своих грехов и беззаконий. Но Бог помнит все это. Это был один из древнейших городов в истории человечества, и он, вероятно, упоминается в Священном Писании чаще любого другого города. Разумеется, за исключением Иерусалима. И в конце концов суд, подобно потопу, разверзнется над городом и его системой. Суд Бога может наступить со значительным промедлением, однако его наступление непреложно и неизбежно. Это нам может казаться, что грехи неверующих сходят им с рук, однако суд Бога грядет.
Это программа «По страницам Библии». У нас временно технические неполадки, мы скоро вернемся в эфир.
Невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Джордж Вашингтон.
Здравствуйте еще раз. Это программа «По страницам Библии». Мы попытались восстановить связь. Сейчас услышим Олег.
Да, мы потеряли интернет. То есть я сижу и пытаюсь выйти в интернет, и у меня ничего не получается. Сейчас старый добрый телефон, но куда же без него. Таня, сейчас, ну, хоть как-то слышно?
Слышно, но сами знаете телефонную связь.
Сами знаю телефонную связь. А пока меня не было. Да, во-первых, спасибо и тебе, и Ирине Лукашинской, нашему звукорежиссеру, за то, что выдержали вот эту ситуацию. Давайте разберемся, что у нас за это время произошло. Мы послушали фрагмент из проповеди, где было предупреждение относительно того, чтобы мы были осторожны, потому что и у нас, у верующих людей, есть такая перспектива иногда вот попасть, скажем так, не в ту сторону. Были ли какие-то, ну, звонки-то вряд ли сейчас не того было, а письма кто-то писал что-то нам?
Алло.
Алло, да?
Вы можете немножко поближе трубку держать?
Мы с вами говорили об этом предупреждении. Так вот вопрос, а были ли какие-то письма? Писал ли к нам кто-то из слушателей вот в то время, пока мы были
Нет.
в офлайне?
Нет.
у нас не было. Ну, тогда давайте пойдем дальше. Тань, если вдруг я теряюсь, если вдруг слышно плохо, ты сразу говори об этом, потому что, ну, тогда не будет смысла, тогда мы, скорее всего, просто попросим наших слушателей сами дальше читать Библию, Священное Писание, и прервем передачу. То есть ты сама в данном случае следи. Если идет, то давай мы все-таки помолимся и проведем. Если нет, тогда, соответственно, я думаю, все слушатели...
Но вас слышно очень плохо.
Меня слышно очень плохо. Давайте мы тогда сейчас сделаем вот что. Еще один фрагмент, наверное, магии, который мы приготовили. 17 глава, он касается 18 главы. Речь идет о том, что мирская жизнь, вот те люди, которые живут на этой земле, начинают также привязываться к определенным богатствам. И мы, верующие люди, зачастую тоже к богатствам привязываемся. Давайте мы послушаем сейчас этот фрагмент. Ну, а пока идет фрагмент, мы решим, что, собственно говоря, будем делать дальше.
Имеет ли все это какое-то применение для нас с вами? Я думаю, что имеет, причем самое непосредственное. Давайте подумаем, как мы с вами рассматриваем богатство этого мира. Видим ли мы все это таким, каким оно является на самом деле? Можем ли мы пользоваться всем тем, что предлагает нам мир, не позволив этому завладеть нашими сердцами? Задумайтесь, что ощутили бы вы, если бы элементы роскоши, которые есть в вашей жизни, и которые вы уже стали считать необходимыми атрибутами вашего существования, внезапно превратились в дым и исчезли? Сегодня мы говорим о духовности и духовных вещах. Даже в наших христианских организациях попытки побудить людей к жертвенности представляют собой подлинно героическую задачу, и в особенности побудить жертвовать богатых людей. Мне кажется, что сегодня мы обращаем слишком много внимания на этот мир. Этот мир исчезнет, а также исчезнет все то, что окружает нас сегодня. Великие города этого мира исчезнут, те самые города, где мы живем всю жизнь и с которыми связано многое в нашей жизни, они подвергнутся суду Бога. Поэтому возникает вопрос: разобьет ли это ваше сердце, если вы увидите, как все в мире исчезнет, подобно дыму? Или же ваше сердце устремлено на небеса, смотря только на Христа? Это меняет очень многое. Мы увидели, что среди неверующих людей царит смятение и ужас при виде гибели Вавилона. Однако на небесах происходящее видится совершенно по-другому. Там мы не встретим никаких скорбящих лиц. Наоборот, там будет царить радость и ликование при виде происшедших событий. Святые долго молились об этом. Пророки Ветхого Завета предсказывали это. И теперь все это совершилось. Так что повсеместно воцаряется радость, ибо Бог отстоял свою репутацию».
У нас пока так и нету интернета. Вот просто выйти в эфир через интернет я не могу. А Таня, слышно так же отвратительно, правильно я понимаю?
Чуть лучше, но да, плохо.
Чуть лучше, но плохо. Ну что же, на самом деле есть некоторые вещи, которые мы сейчас в любом случае можем сделать и можем дать нашим слушателям. Мы с вами в нашем исследовании Священного Писания подошли к концу рассказа о великой скорби. Вот, собственно говоря, 18 главой кончается эта великая скорбь, этот 7-летний период. Мы много говорили в наших программах о том, чем будет ознаменован этот период. Мы говорили о различных событиях этого периода. Еще один фрагмент, который был интересен как раз в проповедях Джона Вернона Маги «Уходящей недели», это его достаточно подробное описание великой скорби. Вот просто для того, чтобы, ну, скажем так, расставить для себя все на свои места, чтобы понять, что происходит, понять последовательность событий. Мы уже говорили в эфире о том, что разные христиане, причем верующие христиане, представляют эту последовательность по-разному. Мы сейчас послушаем еще один небольшой фрагмент из «Доктора Маги», в котором он, собственно говоря, излагает одну из картин великой скорби. А этот повтор, это такое, ну, обобщение того, о чем говорилось раньше в предыдущих программах. Это вот все эти последние 7 лет. Что же будет вот в эти последние 7 лет скорби перед тем, как приходит Христос? Я понимаю, что слушать доктора Джона Верна Маги гораздо легче, чем слушать то, что приходит от меня по телефону. Поэтому давайте сейчас, ну, просто, Тань, поставь, пожалуйста, этот фрагмент.
Я хотел бы напоследок еще раз взглянуть на период великой скорби со всеми его катастрофическими событиями, которые происходят один за другим. Весь период скорби составляет 7 лет. Это время еще называется 70-й седмицей. Именно под таким названием данный период фигурирует в пророчествах Даниила. В Ветхом Завете пророк Даниил разделил эти 7 лет на 2 равные и равнозначные части, по 3,5 года в каждой. Именно так же делит этот период времени и Новый Завет. А события будут развиваться следующим образом. После того, как церковь оставит эту землю, к власти придет Антихрист, став мировым диктатором и обещая людям мир, процветание и славу. В течение первой половины великой скорби он произведет радикальные перемены, которые, на первый взгляд, будут направлены во благо человечества. Он создаст иллюзию мира. Все страны и государства будут находиться под его управлением. Когда настанет это время, в мире будет одно государство и одна религия, а люди Земли будут убеждены, что наступило тысячелетнее царство или же долгожданный золотой век, и это станет частью грандиозной лжи того периода. Истинная церковь, тело Христа, будет взято из этого мира до начала времени скорби. Церковь – это невеста Христа. И вскоре мы с вами увидим эту невесту, которая появляется в самом конце книги Откровения. При этом дети Израиля вновь станут Божьими свидетелями на земле. Это будут 144 тысячи сильных и запечатленных Божьим Духом свидетелей. Они будут нести свое свидетельство в этом мире, а вместе с ними будет свидетельствовать великое сообщество запечатленных Богом язычников. Примерно в середине этого 7-летнего периода какой-то северный царь выступит войной против Израиля. И это откроет двери для полномасштабной войны. Антихрист начнет действовать, и его обман, как я думаю, станет очевидным для многих. Непокорное человечество под контролем сатаны вступит на путь войны. И этот мир начнет разваливаться на части, подобно тому, как в конце лета перезревшие плоды падают с деревьев на землю. Ближний Восток станет центром мировой деятельности в этот период. Вавилон станет политической и экономической столицей мира, а Иерусалим, также называемый религиозным Вавилоном, станет религиозной столицей. Антихрист начнет свою работу в Риме, а лжепророк будет действовать из Иерусалима. Но в конце концов, эта отступившая от веры церковь будет уничтожена Антихристом и служащими ему царями. После прихода к власти Антихрист восстановит древний Вавилон на реке Ефрат. Этот Вавилон станет политическим и экономическим центром мира. Если в наши дни даже небольшая страна на Ближнем Востоке может поставить на колени весь мир, просто перекрыв нефтяную трубу, представьте себе, какую власть будет держать в своих руках возрожденный Вавилон, располагающийся на этой самой территории и ставший коммерческим центром. Однако Божьи суды внезапно и сокрушительно обрушатся на отвергающий и хулящий Бога мир. Одним ударом будет истреблена 1/4 всего населения мира, а второй аналогичный удар истребит 1/3 из всех оставшихся. Живая природа также подвергнется удару. Даже небесные светила, солнце, луна и звезды на небесах будут поколеблены. Один катаклизм, сменяющийся другим, будут обрушиваться на землю. Однако сердце человека по-прежнему будет далеко от покаяния. И даже более того, люди будут отталкивать и хулить Бога на небесах. Затем вражеские армии двинутся войной против Израиля. В течение 3,5 лет будет происходить Армагеддонская война. Это будет не какая-то одиночная битва, но долгая и полномасштабная война. В течение этого периода миллионы воинов окажутся вовлечены в этот конфликт на земле Палестины, но, в конце концов, все они будут уничтожены. И пролитая на полях сражений кровь будет доходить до лошадиных уздечек, что вовсе не является каким-то образом или преувеличением. И на фоне этой сцены ужасающего хаоса, хаоса, который спровоцирован людьми и манипуляциями сатаны, появится царь царей и Господь господствующих.
Вообще 18 глава Откровения – это одна из самых страшных глав. Вот кажется, что в самом конце, да, в самом конце этой самой великой скорби вот этого периода, самые тяжелые события, и доктор Маги об этом говорил. Но, знаете, друзья, это вот точно так же, как порой мы проходим через испытания. Вот сегодняшняя программа – это испытание. Испытание для вас, друзья. Испытание для Ирины, испытание для Татьяны. Испытание для меня. Вот надо же было, мы неоднократно делали эфиры через интернет, и все было великолепно. Сегодня не получилось. Действительно, есть противостояние, есть оппозиция. Вот, но когда мы с вами откроем Священное Писание, после 18 главы приход Христа, второе пришествие Христа, самое яркое и самое славное событие, вот то событие, которого все мы ждем. У нас есть еще буквально 5 минут, поэтому мы успеем сейчас послушать еще один фрагмент.
И успеем принять звоночек.
Так, я не очень слышу, но я все-таки скажу, на всякий случай, это Дмитрий. Я хотел, вот сегодня такая эклектичная передача, тоже хотел все-таки пройтись по-старому. Мне все-таки непонятно, каким образом можно говорить о том, что церковь восхищена. Тогда те, кто будут свидетельствовать здесь, на земле, они могут, как Павел, сказать галатам, что вот вы уже царствуете, да, безумные галаты, а мы здесь как сор всеми попираем. И второе, хотел сказать, что тоже вот... как глава церкви Христос, а церковь и его тело. Я все-таки считаю, что антихрист один, а вот образы зверей – это его как бы тело, то есть это люди, связанные с злой какой-то организацией внутренней, которые осуществляют его волю.
Спасибо вам. Теперь мы послушаем следующий файлик, который нам уже представил Олег.
В прошлом в среде верующих бытовали весьма наивные представления относительно будущих событий. А суть этих представлений можно кратко сформулировать так. Однажды наступит день, когда Христос придет, и все мертвые воскреснут. Хорошие люди будут с одной стороны, плохие с другой, а произведет это разделение сам Христос, дабы одни попали на небеса, а другие отправились в преисподнюю. И после всего этого начнется вечность. Надо сказать, что подобные наивные представления по-прежнему существуют у тех людей, которые не занимаются серьезным изучением Библии. Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивной. Вы не можете читать Слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому Он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы низвергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем, который умер за грешников. Но в этих стихах, что находятся сейчас перед нами, мы видим, как он грядет в своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена. Ибо прежде чем он установит свое царство в праведности, он поразит всякую неправедность». В 4 главе, в 1 стихе, мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящуюся на небесах. А здесь, в 19 главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз... Он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что Он пришел исполнить и совершить давние планы Бога. И Он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина – это Его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но Он сам является мерилом истины. Он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз Он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у Него как пламень огненный. Потому что Он пришел судить землю и низвергнуть всякую неправду. На голове у Него много диадем, что указывает, что Он будет единовластным правителем этой земли.
И наше время подошло к концу. Христос говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». И пройдя через испытания, гораздо более серьезные, чем сегодняшний эфир, мы еще раз в этом убедимся. Татьяна Круг, Ирина Латышинская, спасибо вам огромное.
Вам спасибо. До новых встреч.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.